Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер» в студии Тутта Ларсен, и наш гость – настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, протоиерей Игорь Фомин. Кстати, вы сказали о кресте как о святыне, которая символизирует собой спасение человечества от смерти, от греха. Но очень многие люди, наоборот, говорят, а как же вот вы... На нем же погиб ваш Бог, Христос, это орудие убийства, а вы его на себе носите. Зачем вам это надо?
Да, и такие толки есть, богословские споры даже и до сих пор и ведутся, и многие христианские конфессии об этом как-то с недоумением говорят. Но действительно люди евангельского толка, люди, которые читают Евангелие, люди, которые являются православными, они должны понимать, что крест Господень – это не просто орудие, на котором был распят Бог, это орудие, которое впитало в себе кровь Господню, которой мы спасены. И если падение первого человека, Адама, тоже проходило через древо, то и восстание наше тоже проходит через древо. Крест является очень большим символом. Большим символом, допустим, когда мы ставим на богослужение, совершается вход какой-либо, малый, большой вход, да, священник с кадилом, с Евангелием входит, если на вечерний с кадилом, на литургии с Евангелием входит, то встает перед царскими вратами, которые символизируют вход в рай, и говорит «премудрость вонмем» и или кадилом, или Евангелием начертывает крест над этим вратами, символизирует тем, что именно через крестоношение, именно через распятие себя со страстьми и похотьми, как говорит апостол Павел, мы можем войти в Царствие Небесное. Крест – это является еще и иконой, тем изображением самого Христа. То есть вот если вы пришли куда-либо в магазин, и вдруг вам понравился крестик, да, просто две палочки, как говорит Иоанн Лествичник, что вот соедини две палочки, и, говорит, даже освещать не надо, это уже является крестом Господним. И вы вдруг увидели симпатичный очень крестик, который решили, что вот мне очень хочется его иметь, я буду носить, это является иконой Спасителя, то есть вот крест.
Даже если не освящен в церкви?
Да, это знамение нашего спасения, это знамение Сына Божия, который пришел спасти мир. Апостол, святой равноапостольный Константин увидел на небе символ Бога, ну, то есть крест Господень, сим победиши было написано, и он действительно победил и завоевал, ну, можно сказать, весь мир через именно крест Господень. Так что крест – это не является просто тем орудием, копьем, тростью, через которое приходит смерть. Крест – это то орудие, через которое смерть приходит именно грехам. Вот, и без чего, в общем-то, невозможно победить, наверное, грехи в жизни человека.
Я когда-то читала воспоминания патриарха Алексея II, и он рассказывал о том, что его матушка, крестильный его крест, у него забрала, сняла с него и повесила на него какой-то другой обычный крестик, а этот крестильный крест хранила до 16 лет и отдала ему только когда вот он стал совершеннолетним, чтобы он его, не дай бог, не потерял. Я не знаю, почему она это делала, и, наверное, у крестильного креста для православного христианина есть какая-то особая ценность, но я решила со своими детьми проделать то же самое, крестики у них забрала и храню крестильный, потому что свой потеряла очень быстро. В 9 лет меня крестили, и тут же я этот крестик даже не помню вообще, как он с меня ушел. Действительно ли вот именно у крестильного креста какое-то особое значение?
Нет, никакого особого значения нет, или повышенного градуса благодати, в общем-то, там не наблюдается совершенно. Господь не меру дает Духа Святаго любящим его, но крестильный крестик, он всегда как-то дорог тебе. Именно с ним связано твое вхождение в новую такую духовную, совершенно особую жизнь, свой период существования здесь, на Земле. И действительно, была такая традиция, да, в общем-то, и сейчас у многих есть, когда крестильный крестик изымается, а потом уже возвращается при совершеннолетии. Мол, ты вот вырос, вот ты уже...
Не потеряешь.
Да, да. Ну, я тоже так же потерял свой крест, когда, в общем-то, уже стал крестильный. Был совершенно простенький, совершенно какой-то такой невзрачненький, но очень любимый и дорогой.
А вообще, если человек теряет крест, ведь тоже на этот счет существует достаточно много всяких суеверий и домыслов, но вот правда, в моей жизни несколько раз были ситуации, когда, например, там, я не знаю, я теряла или какую-то медалью, ну, иконочку с себя, или у меня там разрывалась цепочка, и действительно это, ну, может быть, это, конечно, были совпадения, но как-то это сопровождалось какими-то довольно драматичными событиями в моей жизни. Можно ли христианину вообще воспринимать это как некое предупреждение, или это все-таки вот от лукавого все?
Я считаю, что нет. Как предупреждение мы не должны это воспринимать. Как маленькую трагедию, наверное, надо воспринять, но только в том плане, что я стал немножечко неаккуратным.
Невнимательным.
Я привык к тому, что это есть. Я забываю, наверное, как-то даже просто обратить на него внимание, поцеловать там утром и вечером. Ведь есть же такая традиция, когда там читаешь вечерние молитвы, надо воскреснет Бог, целовать свой, в общем-то, крестик. Но, наверное, вот как-то я стал более, ну, приземленным, более, скажем так, обыденно к этому относиться. Если это исправится, я думаю, что все, в общем-то, так и прекратится.
А почему тогда, или это, опять же, какие-то досужие домыслы, христианин должен свой крестик обязательно прятать под одежду? И даже я слышала на нашей радиостанции, что до какого-то довольно недавнего времени, чуть ли не до 19 века, вообще носили кресты поверх одежды только архиереи.
Да, только архиереи и цари.
И цари, да. Даже священники должны были крест прятать под одеждой. Почему?
Да. Ну, здесь есть как бы несколько объяснений. Ну, первое объяснение, что это святыня, которая должна быть как можно ближе к телу, да. А второе объяснение, которое мне больше нравится на самом деле. Да, я, в общем-то, христианин, но я не выпячиваю свое христианство так именно показно, я выпячиваю свое христианство делами. Но показно я могу, скажем так, опозорить того, кто был распят на этом кресте. То есть мои дела, они должны соответствовать, в общем-то, моим поступкам. То есть здесь какая-то скромность должна присутствовать в этом плане, да.
Вот о скромности и о показном совсем недавно на одном портале, сейчас же вообще очень красивые разные появились такие варианты православных украшений, и существует несколько брендов, которые делают очень красивые, не только кресты, но и образки, потрясающей красоты цепи, кольца с молитвами. И недавно я обнаружила уже, ну вот просто, ну, я не знаю, мне кажется, все православные девушки должны от этого вообще умереть от восторга. Значит, а-ля вот эти вот браслетики с разными бусинами, которые надо набирать, да, там вот такие вот православные бусины с молитвой, с образом святого, с крестом, еще там с чем-то. И с одной стороны, ну, казалось бы, классно, если носишь украшение, то уж пусть это будет что-то такое действительно значимое. С другой стороны, а как же вот то самое благоговение, та самая непоказуха, да? Угу. Как, если мы носим кольцо, на котором молитва и крест, еще там камень какой-нибудь драгоценный, или вот я видела, например, крест с образом святого Валерия. Вот у меня муж Валерий, думаю, не подарить ли ему на 40 севастийских мучеников? Потом думаю, не подарю, наверное, не стоит. Как вот тут православному христианину между своим желанием красивенькое носить и все-таки благоговением баланс найти?
Да, вот это очень сложно, конечно. Если твое сердце этим занято, да, если все-таки ты как-то на это западаешь, то, наверное, все-таки лучше сменить на алюминиевый или серебряный простой какой-то крестик.
Отойти лучше.
Отойти, да. Если все-таки это тебя так не волнует и не касается, ну, тогда, наверное, можно этим воспользоваться. То есть любоваться этим, как ворону, лучше не надо. Вот, блестящим и красивым. где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Если все-таки в этом мы храним свое сокровище, там, в браслетике, в крестике, в машине, там, в квартире, в даче, в отдыхе и тому подобное, то надо, в общем-то, очень серьезно так задуматься. А вообще, куда ты движешься-то? Туда или не туда? Где находится твое счастье? Может быть, ты зашел уже на помойку? Вот, надо выбираться скорее оттуда. Так что лучше тогда, в общем-то, это снять. Лучше
ну,
это снять.
А вот кто-нибудь возразит вам, а как же вот тогда архиереи носят какие богатые кресты, угу. красивые, разукрашенные, тоже и в каменьях, или по ноги? Это же настоящее произведение искусства, их в музее можно выставлять. Угу.
Ну, в общем-то, и выставляют в музеях, и мы очень часто это видим в музеях. Конечно, изначально так не было, мы это сами можем прекрасно понимать, и допустим, многие даже на пост сменяют на простенькие деревянненькие и крестики, и те же самые панаги, может, даже какие-то там каменные такие. Вот я тоже такое видел, очень интересно, оригинально это было. Опять же, если это все как бы давлеет над тобой, тогда лучше бежать. Но здесь должно быть какое-то духовное разумение, должна быть какая-то скромность вот во всем. Если мы одеваем одежды шикарные на богослужение, то в повседневной жизни мы все-таки ходим ну, в черных одеждах, таких в рясах. Ну, то есть в богослужении это не мы. Богослужение все-таки это приличествует тому статусу и положению, на которое Господь возводит священника не по его заслугам, не по его какой-то доброте, не по его каким-то делам, а по выбору прихожан. То есть вообще должность священника, она выборная на самом деле, ну, как раньше была, но это отдельная тема, не отдельно надо говорить. Поэтому вот скромность, она все-таки должна присутствовать. Я с вами абсолютно здесь согласен. Ну, и надо смотреть на это, конечно, смотреть.
Вы говорили о том, что жизнь церкви, равно как и церковный канон, типикон, это не такая какая-то окаменелость неизменная. Она действительно подвижная, гибкая, дышащая и видоизменяющаяся. А есть сегодня какие-то изменения, которые могут быть внесены в богослужение? То есть можем ли мы говорить о том, что в 21 веке какие-нибудь службы Великого Поста вдруг, не знаю, обрастут новыми молитвами или какими-то новыми формами?
Ну, самое понятное для нас изменение, допустим, вот совершенно недавно, год тому назад, или, может быть, чуть меньше, ввел патриарх Кирилл, когда на каждой литургии мы теперь добавляем молитву об Украине. То есть есть такие вот изменения. Мы молимся о ее, в общем-то, мире, о ее благополучии Украины. Пожалуйста, вот есть такое изменение. Какие-то другие виды богослужений. Да, если раньше священник мог осветить там дом, колесницу, то теперь самолет может осветить. Вот есть молитвенное освещение.
Все равно колесницей называют.
Самолет?
Крылатый.
Ну, я вот, честно говоря, не помню, как
сию там. Сию лодию воздушную.
Лодию воздушную, да. Вот. Но тоже, пожалуйста, вот дополнительный чин. Если раньше не было такого, чтобы священник мог говорить о молебне перед хирургической операцией, то сейчас, пожалуйста, есть такой, в общем-то, молебен. Очень интересный, проникновенный.
Святителя Луки?
Нет, нет, там ко Господу, в общем-то, об утверждении руки оперирующего. Очень, очень интересно, так вот есть такие молебны. То есть церковь живет, и она отзывается на те нужды, на те, может быть, какие-то нововведения, которые в нашей жизни, в общем-то, есть. Если, естественно, они положительные и нравственные. Ну, вот я думаю, что это так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем разговор с нашим гостем, протоиереем Игорем Фоминым. Это «Светлый вечер» в студии Тутта Ларсен. Если вернуться к крестопоклонной неделе, все службы в течение недели, они не отличаются от служб Великого Поста? Или как-то мы вот все-таки к этому воскресному дню, к выносу креста готовимся? И
нет, они никак не отличаются. Они такие же проникновенные, очень содержательные службы, стихиры, которые поются настолько, в общем-то, бьют не в бровь, а, в общем-то, в глаз, что иногда диву даешься. Вводятся какие-то новые чтения из Священного Писания обязательно. Вот. А сами изменения, они тоже очень незначительны. Они и на богослужении выноса креста, когда мы совершаем поклонение кресту и полилейную службу, то есть вот то, что происходит в центре храма, когда откроют царские врата, читается Евангелие, все это совершается в алтаре, происходит вынос креста, когда священник или архиерей выносит крест из алтаря на середину храма, всеобщее поклонение совершается. И вот такие незначительные изменения, они в течение последующей недели после выноса креста мы замечаем на богослужении. Чего-то глобального мы не видим, но глобально мы должны как-то внутри себя увидеть. Мы должны понимать, что пост движется уже к концу.
Уже за половину перевалил.
За половину перевалил, а ты успел ли, в общем-то, почистить?
Понять, что он уже идет.
Что произошло. Да.
Да, это хороший вопрос. Кстати, вот я как девушка непраздная по благословению своего духовника не совсем... совсем не пощусь практически в еде, и надо сказать, что гораздо сложнее во всем остальном оказывается. Казалось бы, да, мы говорим о том, что пост в пище – это вообще самое неважное, что есть вообще во время Великого Поста, но, тем не менее, если ты не воздерживаешься в пище, как-то все остальное тоже расползается.
Ну, в общем, да, но я думаю, что в вашем случае не надо только на пищу, в общем-то, грешить. Все-таки состояние не праздное, оно особое, наверное, для женщины, и здесь больше все-таки надо помышлять не о себе, а о будущем человечке, которого должен появиться, ну и так далее. Это все-таки жертвенный, мне кажется, такой подвиг.
Вот мне тоже так-то нравится, когда говорят, женщина чадородием спасается. Сразу чувствуешь себя при деле и на месте. Не зря все-таки беременных женщин не праздными называют, действительно.
Да. Все остальные, в общем-то, мужчин вообще все время праздные, да, так что...
Возвращаясь к теме креста и поклонения кресту, почему православные крестятся справа налево, а католики слева направо?
Это давнишнее такое расхождение произошло, и католическая церковь принимает как бы благословение со стороны. То есть вот если мы с вами кого-то перекрестим, да, то мы увидим, что вот мы крестим именно, если на себя наложить, как католики.
В зеркальном.
Да. В зеркальном, да. Но это такое давнишняя традиция, которая трансформировалась. Я не считаю, что это, в общем, существенное и важное различие у нас с католиками. У нас точно такое же различие, допустим, со старообрядцами. Но это тоже не такое существенное и важное различие. Хотя все должно быть, конечно, в единообразии. Именно от единообразия получается какое-то благообразие, если так можно выразиться. Древние христиане, как Иоанн Златоуст говорит, возьми большой палец и начертай на лбу крест. Они так исповедовали свою веру. Что такое крестное знамение? Крестное знамение – это исповедание своей веры. Это свидетельство того, что ты готов принять все то, что принял твой божественный учитель и спаситель Христос. И чашу, которую он пил, мы будем пить, как он сказал. Вот, и крещением, каким он крестился, мы будем креститься. Вот, и после этого уже будет только решение, где мы окажемся, со Христом или вне Христа, как мы это пройдем. То есть крестное знамение – это свидетельство, это исповедование нашей веры с вами, нашей готовности.
Кстати, и для меня было совершенно поразительным, я в журнале «Фома» читала заметку о христианах, которые живут на Ближнем Востоке. Вот сейчас уже не помню, то ли это были сирийские христиане, то ли копты. Они делают татуировку на правой руке между большим указательным пальцем на тыльной стороне ладони, вытатуировывают крест, и таким образом исповедуют свою веру и как-то так определяются, да, потому что очень много мусульман, и они вот так вот определяют себя как в различии с ними, как христиан.
Да.
Хотя татуировки вроде бы, да, это же грех, грех с точки зрения нашей концепции.
Да, нельзя, в Священном Писании сказано, нельзя украшать свое тело чем-то дополнительным таким изображением. У эфиопов, у христиан-эфиопов, которые являются монофизитами, они на лбу вот татуировывают, в общем-то, крест. И вот иногда в каких-либо поездках нам как-то довелось поклониться плащанице Спасителя в Турине, ее выставляли, целым приходом ездили. Христиане были со всего мира, и среди вот были эфиопы, которые были все вытатуированы в крестах, причем это и пожилые женщины, и видно было, что они это подновляют регулярно, то есть, а может быть, это были только-только обращенные в христианство люди. Ну, у каждого, в общем-то, свое какое-то свидетельство, свое.
Ну, интересно, когда говорится о Ближнем Востоке, действительно, как различать. Mm-hmm. Если ты приезжаешь, например, каким-то именно христианским святыням там и ищешь гида, то ты можешь только такого выбрать себе человека, водителем, гидом с крестом, потому что в эти зоны поклонения христианским святыням, например, там люди, которые исповедуют другие религии, живущие в этом месте, да, там, например, магометане, они туда никак не доберутся. Поэтому, ну, их туда не пускают, им туда вход запрещен. Поэтому вот ты нашел, если себе гида с крестом, угу, вытатуированным на ладони, значит, ты на правильном пути, паломничество твое состоится. А вообще, конечно, вокруг креста действительно, как не вокруг вообще, наверное, ни одной святыни в православной церкви, существует гигантское количество вот предрассудков каких-то, суеверий, о которых мы уже не раз говорили. Я сейчас вспомнила, как одна взрослая женщина, такая уже бабушка, такая типичная храмовая бабушка, которая там живет в этом храме днюет и ночует, как-то ко мне подошла и сказала: «Неправильно ты, внученька, крест кладешь. Ты кланяться начинаешь еще до того, как ты крест закончила на себя накладывать. Ты же его таким образом режешь». Угу. То есть надо сначала крест нанести на себя, а потом поклониться, а иначе вот, значит, гармония нарушается.
Ну, что здесь можно сказать? Здесь, наверное, все должно быть как-то эстетично и красиво. Наверное, вовремя надо перекреститься, вовремя поклониться. Да, но режешь, ломаешь, что только не говорят. Я не думаю, что, в общем-то, мы режем и ломаем, но когда торопимся, мы, конечно, смешно немножко выглядим. Лучше поменьше покреститься, но как-то более благоговейно. А может быть и нет. Вот вы знаете, каждый, я думаю, должен сам как-то определить это. Конечно, когда вот подходит и начинает что-то правой рукой около средней пуговицы своей, да, вот махать, а потом понимаешь, что это он, оказывается, так перекрестился, да, не донеся даже...
Вот, до лба?
До какого лба? До подбородка, в общем, до шеи там даже вот не донеся. Ну, это немножечко смешно. Такое ощущение, что человек украдкой как-то... Крест. Чего бояться? Крест – это исповедный. Ты его или клади, или не клади. Вот ты его или крестись, или уж не крестись. Вот, поэтому здесь надо просто определиться. Просто определиться.
А вот вопрос не праздный тоже с детьми. Очень многие мои знакомые мамы хоть детей крестят, и даже совсем вот прям в младенческом возрасте, там в те же 40 дней, а крестик не надевают на них, чтобы дитятка никак не удавилась и не дай бог, там его не проглотила. Я, честно говоря, не знаю ни одного случая, чтобы ребенок крестом как-то себе повредил. И мои дети там, ну, с первых дней, там, не знаю, Марфу мы крестили на восьмой день, и все, и с крестиком
вот это
всю жизнь.
На восьмой день, да, вот это правильно.
Да, почему? Почему не на сороковой?
Именно на восьмой. Так, в общем-то, постановлено церковью, что на восьмой день священник приходит домой и совершает крещение. Это написано прямо в требнике у священника. То есть...
А почему же тогда нам в большинстве своем приходится ждать 40 дней, чтобы...
Ну, это уже какое-то такое свое, наверное, видение всего происходящего. Дело в том, что на 40-й день приносят в храм... Воцерковляют и первое причастие. Но, наверное, чтобы совместить все в одном флаконе сразу или одним пакетом, да, услуг, покрестить, воцерковить и причастить сразу. Но вообще было бы правильно, если бы священник приходил домой, крестил бы, а потом уже мама с ребенком на 40-й день приходила в храм, выцерковляла и причащалась бы.
Да, ну и вот а с крестиком-то как быть? Мы вот своим повесили, и прямо вот свидетельствую, ни разу в жизни не было никакого соблазна ни сгрызть его, ни удавиться.
У меня тоже никогда вот в моей священнической практике не было таких случаев, когда что-либо такое вот страшное вдруг произошло там с крестиком. Зацепился или еще что-то такое. Никогда такого, в общем-то, не было. Не грызли ничего. Мне кажется, это какие-то, в общем, излишние предрассудки или излишняя осторожность родителей, которые не имеют под собой никакого основания.
Расскажите, пожалуйста, как, с вашей точки зрения, ребенку правильно объяснить значение креста, который он носит, и, ну, не знаю, хотя бы научиться его вот так вот креститься правильно, без суеты, там, не в районе пупа?
Ну, ребенок долго учится креститься, на самом деле, маленький. Это всегда очень так весело со стороны смотреть.
Трогательно.
Трогательно, да. И вот он прибежал на кухню, схватил какую-то баранку правой рукой. Вот.
И баранкой же перекрестился.
Баранкой перекрестился, или левой рукой попытался перекреститься, ничего не получилось. Там, потом, когда все-таки упорные родители очень серьезно научили его креститься, он после этого пытается научить кошку креститься, вот, или какого-то своего там любимого хомячка. Это всегда очень трогательно смотреть, но я считаю, нельзя запрещать ребенку, в общем-то, или как-то его одергивать, что ты там неправильно крестишься, или еще что-то такое. Это все должно гармонично быть. Ничего страшного нету, что он коснулся только до лба, а потом до какого-нибудь своего плечика. Вот две точки там перекрестил, скажем так, да, и все. И там не троеперстием, а может быть там двумя пальчиками. Да, поправить аккуратненько, вежливо, в общем-то, вполне можно. Как объяснить крестик? Вы знаете, никогда не возникает вопросов, а зачем мы носим крест?
Честно, у детей не возникает?
Не возникает. Не знаю почему, может быть, это те, кто с детства носит крест, они, в общем-то, как-то гармонично в это входят, потом просто узнают, даже там в детском саду, у тебя что, нет крестика? Вот у меня там дочка так, в общем-то, пришла из детского сада, и так с удивлением, папа говорит, ты знаешь, говорит, оказывается, не у всех есть крестики. Я говорю, ну, потому что не все христиане, все верят в Бога. Она, да. И все, и больше вопросов, в общем-то, не возникало. То есть, если ты не христианин, ты носишь крестик. Если ты девочка, ты ходишь в платьице. Если ты мальчик, то ты ходишь в штанишках. Ну, и так далее, да.
Какая неделя следует за крестопоклонной?
Опять она уже такая более ослабленная. Так что крестопоклонная выделяется, хотя в уставе она как-то не выделяется, но вот именно в благочестивых семьях или у тех людей, которые не весь пост соблюдают и через это очень переживают, что не весь пост соблюдают, обязательно соблюдают первую седмицу, последнюю седмицу, ну, еще берут вот крестопоклоны, то, в общем-то, следующая седмица, четвертая и пятая, они, в общем, такие... Пятая седмица, она, в общем, такая более-менее уже спокойная седмица. Правда, на ней есть особенность. На этой пятой седмице будет чтение великого канона Андрея Крицкого.
Весь целиком в один день.
Да, в один день, так называемое Мариино-стояние.
Сколько... У меня ни разу не случилось оказаться на этом стоянии. Сколько это, получается,
длится? Да, ну, это примерно часа четыре.
Это же тоже такой подвиг.
Да, вообще. подвиг. Но сам канон настолько замечательный, настолько красивый, и если человек заранее заботится, что возьмет с собой книжечку и будет следить, я не думаю, что он, в общем-то, будет посматривать на часы. Я думаю, что он, в общем-то, будет заглядывать больше к себе в душу.
А Мариино стояние – это память о Марии Египетской?
Да, память Марии Египетской. Читается житие Марии Египетской. И служба очень такая действительно длинная, трогательная, но очень такая красивая.
Она происходит в четверг, по-моему, да?
Сама служба в четверг, но так как у нас утренне служится вечером, то Мариино стояние – это в среду вечер, пятая седмица.
Ну, В общем, я для себя поняла очень важную вещь сегодня из нашего с вами разговора о том, что крестоношение это немножечко другое, чем просто надеть на себя крестик и в нем ходить.
Да, совершенно правильно. Крестоношение – это любовь, это единение с Богом, это желание быть похожим на Него. Вот. И крестоношение на самом деле, настоящее крестоношение, оно всегда, естественно, сопряжено с трудностями, с какими-то лишениями, но всегда это радость. Это, вот знаете, это вот такая радость, которая, в общем-то, непонятна другим людям, но понятна очень тебе. Почему ты в своих жизненных обстоятельствах еще там не унываешь, не покончишь жизнь самоубийством и так далее? А оказывается, крестоношение – это то, когда крест несешь не только ты, но его поддерживает Христос.
Радости вам всем. Спасибо огромное. У нас в гостях был протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Середина поста позади. Продержимся и дальше.
Да, впереди у нас Пасха. Ну, а крест Христов пусть будет тем мерилом нашей с вами праведности, о котором говорит, в общем-то, апостол Павел. До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».